Продолжаем исследовать историю древнего мира, и мы снова в Египте, снова в новом царстве. Новое царство родилось в войнах при царе Камосе и Яхмосе первых, где-то в 1560-1550 годах, и в принципе оно продолжалось именно как военное царство. Очень долго Египет был вынужден заниматься экспансией, в первую очередь экспансией в Азии. То есть в восточном и, что важно, южном направлении. На запад египтяне с завоевательными походами, с решительными целями почти не ходили. Почему? Потому что там жили довольно дикие кочевники, которые не могли представлять угрозы для Египта. Египтяне создают новую армию, какой раньше не было, я обещал сказать. Во-первых, пехота. Пехота подразделяется на пятидесятки, то есть полусотни. Это аналог нашей современной роты. То есть у нас рота сильно больше, но тем не менее вот это 50 человек, рота. Их собирается 5 штук. И таким образом получается 250 человек, которые формируют батальон. Опять же говоря современным языком, 5 батальонов формируют полк. Из 4 полков получался армейский корпус, то есть 6 тысяч человек. 6 тысяч человек пехоты. Пехота состояла из огромного количества лучников, то есть просто масса лучников. Почему это стало возможно делать? Да потому что египтяне завоевали Ханаан, Палестину, Ливан, Сирию, где была масса дерева, из которого можно было делать хороший составной лук, который был позаимствован у гиксосов. Так вот, масса пеших лучников, которые прикрываются специальными отрядами со щитами и мечами, а также топорами. Вот эта вот масса, организованная четко по пятидесяткам, по 250-человечным отрядам, организованная в полки, начинает представлять из себя очень серьезную угрозу для всех окружающих. В первую очередь, почему? Да, теперь бронзовое оружие есть буквально у всех. Раньше египтяне, как мы помним, воевали с дубинками, какими-то мотыгами, которые просто взяли с поля. Бумеранги деревянные были. Словом, это было непрофессиональное вооружение. Теперь они все вооружены бронзовым оружием поголовно, потому что им их выдают, это оружие. Это не их собственные палки, которые они взяли с собой из забора, из плетня выкрутив. И у них появляются доспехи. То есть этого раньше у египтян не было вообще. Теперь у египтян появляются защитные снаряжения. То есть это, как правило, так называемые льняные панцири. То есть во много раз 5, 10, 15, 20 слоев хорошей, качественной льняной ткани, которые переклеены друг с другом. Это вот все одевалось, ну, в виде какой-то традиционной египетской одежды. И это было для оружия того времени очень серьезным препятствием. То есть убить просто так человека в таком доспехе было непросто. Это гораздо лучше, чем голое тело. Более того, такого рода доспехи просуществуют до конца средних веков. То есть им суждена невероятно долгая жизнь, тысячелетняя жизнь. Такого рода стеганым, клееным, матерчатым доспехом. Щиты. Большие прямоугольные щиты, полукруглые в сечении. Причем мы знаем из папирусов, из документов, что были специальные фермы, которые выращивали быков, доводили их до нужного возраста, забивали на мясо, а из мощных толстых шкур выделывали щиты специально. Это была такая деревянная рама, на которой была натянута шкура. Подобные щиты используются по всей Африке до сих пор. И масаями, и зулусами, и так далее. То есть 19-20 век эти щиты увидели как еще действующее боевое оружие. По крайней мере, защитное. И каждому армейскому корпусу в 6 тысяч человек, то есть, понятно, 4 полка по 1250 человек, придается отряд в 500 колесниц. 500 хороших двухколесных гиксосских колесниц. Ну, вдумайтесь, какой 500 колесниц, на которой стоит уже совершенно другой человек. Это, как правило, их вербовали из состоятельных людей, которые могли позволить себе бронзовый панцирь. Вот в бронзовом уже, ни в каком не льняном доспехе. Опять же, в бронзовом гексосском панцире стоит лучник, самое главное, в первую очередь. Лучник из очень мощного гексосского лука может стрелять. Вот 500 этих колесниц придавались каждому армейскому корпусу. И еще лично при фараоне, при царе, была отдельная подвижная армия, целиком на колесницах. То есть один корпус, который целиком состоял только из колесничных войск. Это была невероятная угроза для всех окружающих. Почему? Потому что все армии вокруг в это время в основном старались не вступать в рукопашную схватку. То есть они в основном старались, по крайней мере при более-менее численном паритете, старались закидывать друг друга копьями, стрелами, камнями на расстоянии. Даже гексосы, по большому счету, потому что это же в первую очередь колесничные войска. А вот египтяне сделали, используя огромный запас живой силы обычных крестьян, они создали большую пехоту и переняли у гексосов колесницы. И вот они могли, с одной стороны, поддерживать тот самый манер боя на дистанции с легкостью, но при этом они могли вступить в рукопашную схватку, выставив огромную массу этой вот щитоносной пехоты, которая доходила до врага и начинала массово крошить его специальными мечами, топорами, хопешами, о которых я уже говорил. Словом, Египет вдруг превращается не в какой-то пропагандистский штамп, что вот мы самые сильные. Вы были, да, самые сильные, потому что вам не с кем было воевать. А вот теперь у вас появилось с кем воевать, вы смогли разбить гексосов, и вот теперь это в самом деле одна из сильнейших армий, а может быть самая сильная армия в регионе. Есть всего 5 государств, которые в это время, в 16 веке, могут тягаться с Египтом, и то, что Египет, скорее всего, не сможет полностью уничтожить. Это Хеттское царство, это царство Метания, это Ассирия, это Вавилон, это Крит. Вот все, 6-й Египет. Там где-то далеко была Индия, Китай, но понятно, что египтяне про них не очень-то хорошо знали. При этом сношение с этими державами было постоянное и очень плотное. Я рассказывал о мир-системе Бронзового века. Египет встроился в нее полностью, как поставщик продовольствия в первую очередь. На какой-то момент они даже врагам, недавним врагам хеттам будут поставлять еду чуть ли не бесплатно. Да нет, нет, не чуть ли, просто в виде гуманитарной помощи, чтобы они там не умерли все. Так вот, египтяне вынуждены общаться с этими людьми. А как? Никто не понимает, что пишут египтяне, и даже не очень-то понимают, что они говорят. Поэтому египтяне начинают учить аккадский и писать по-аккадски. Египтяне, как я говорил, никогда не старались навязать свою культуру всем остальным, потому что все остальные эти культуры откровенно недостойны. Но общаться с ними надо. И специальные школы, куда определяли свободных египетских мальчиков и, кстати говоря, девочек, их учат двум языкам, египетскому и писать по-египетски, и аккадскому и писать клинописью. Ну, мальчиков, а еще при этом бегать, стрелять из лука, а девочек шить какие-то их эти самые штуки, которые положено шить. И в Египте, на самом деле, в это время появляется огромное количество грамотных людей. Это культура писцов, это культура бюрократии. Там, наверное, все свободное нерабское население умело писать. По поводу рабского населения. Раньше в Египте никогда не было большого количества рабов. Да, конечно, были. Это было такое милое патриархальное рабство, когда вдруг... Ну вот как мы, например, иногда своей семьей сидим и говорим: дорогой, почему бы нам не завести автомобиль? А дорогой говорит: нет, автомобиль нам дорого, мы поедем на метро, тем более куда нам ездить. И вот так же какая-то египетская женщина говорила мужу: может быть, мы раба заведем. Ну и вот они заводили себе одного раба, который будет им просто помогать. И он, по сути дела, живет в их семье как член их семьи. То есть это не то рабство, о котором мы думаем, когда говорим слово рабство вообще. Ну вот теперь, после разгрома гексосов, после завоевания Куша и Нубии, после того, как, наконец, Египет уже при Тутмосе I в 1500-х годах, после войны с Метанией, после разгрома Метании, после того, как Египет не доходит до Ефрата, а завоевывает земли до Ефрата, то есть там везде стоят египетские гарнизоны. Египет буквально наводнен рабами, и рабы, как бесплатная рабочая сила, начинают составлять известную часть, очень отличную от нуля, большую часть экономики Египта. Более того, доходит до чего, что есть старые рабы и новые рабы. И Египет — это уникальная страна, по крайней мере для Средиземноморья, где были рабы, которые владели рабами. Вот, например, домашний раб каких-нибудь местного Яхмоса Тутмосовича и Нефертет Амбрусидеповны. Вот у них могли быть 2-3 раба, из которых один или два были настолько оборотистые парни, что у них, у каждого из этих рабов, были свои штук по 10 рабов. Вот это было вполне реальностью того времени. И вот Египет ногою твердой, что называется, встал у моря и у реки, в обеих землях. У него появились бесплатные рабочие силы, огромные невероятные средства. Откуда? В первую очередь из Нубии, потому что такое Нубия? Нубия — это... неисчерпаемые золотые рудники. К концу 16-го, началу 15 века до нашей эры в Египте золото стоит чуть-чуть дороже серебра. Чуть-чуть дороже, потому что и того просто навалом. Считается красивым это электриум, то есть сплав золота и серебра вместе. Вот это красиво, это здорово. Но да, Нубия — это неисчерпаемые запасы драгоценных камней, их там до сих пор добывают. Причем много, это изумруды очень качественные, тогда там, по крайней мере, были. Это источник рабов, ну, убийцы, то есть негры, просто ловят окружающих негров и продают в рабство египтянам. Или поставляют в виде налогов. И они начинают строить. Египтяне – это нация великих строителей, которые, как только у них появляются свободные средства, начинают строить. И появляются у них эти исполинские храмовые комплексы в Карнаке и в Луксоре. Они изобретают колонны. Они изобретают колонны с перекрытием. Они колонны знали раньше, но теперь они на колонны смогли поставить крышу. Причем, если мы посмотрим сегодня на египетские колонны и египетские храмы, это же просто обдутый ветром, вытертый песком, какой-то такой археологический комплекс очень мрачного вида, прямо скажем. Там царя скорпионов снимать можно, кстати говоря, снимают. Там когда из песка какая мумия появляется, давай там за всеми бегать. На самом деле они были все раскрашены в яркие краски. Там киноварь, лазурит, желтая, красная, зеленая краска. Вот все эти самые вырезанные фигурки, все были целиком раскрашены. Египтяне завозят туда самые невероятные растения, высаживают сады. И мы сейчас смотрим на... сейчас мы будем говорить о царице Хатшепсут Великой, на храм Джасер-Джасери, это всего лишь святая святых. На самом деле это считается храмом в честь богини Хатхор, это богиня-правительница, богиня-корова, та самая, которая вообще, из которой весь мир, по сути дела, получился. Это, на самом деле, место очень мрачное. Там какие-то колонны вырублены в скале, какие-то склепы. На самом деле, все это было в садах. Там пели птицы, ходили павлины. Это было такое очень веселое место. Мы египетскую культуру не представляем себе, просто потому что досталось нам уже много тысяч лет, как мертвый и немой. Все выглядело несколько не так. Да, так вот. Все у египтян было здорово в эту эпоху Нового Царства. Но... была одна проблема, потому что у каждого фараона была законная супруга. Но наложниц и побочных супруг количество никто вообще не ограничивал и не мог ограничивать. И каждый сын или дочь фараона были законные дети фараона. И, например, чуть позже мы об этом будем говорить, у Аменхотепа III было, по-моему, только сыновей 120. А дочерей, честно говоря, не помню сколько. Вы понимаете, все это законные дети Бога. То есть, им просто так не скажешь, пойди прочь. Это законный сын Бога, то есть, тоже, ну, хорошо, пускай не такой крутой, но тоже Бог. И, между прочим, если он сядет на престол, он тоже будет Бог. При этом у египтян, хотя правителем всегда считался мужчина, наследование шло только по женской линии. То есть, законным правителем, законным ребенком мог считаться только тот, кто родился от законной супруги. Вот по ней считалось линия наследования, не по мужчине. Это шло еще с убийственной древности, там, 3000 лет до нашей эры, когда эти будущие фараоны бегали по пустыням, ездили на лодках с палицей в руках во главе своих лодочных команд. То есть, их всегда могли убить в любую секунду. И оставалась одна женщина. В итоге именно она передавала наследование, а не погибший супруг. Это вот дошло до такого рода времен, о которых мы сейчас говорим. И вот Тутмос. Тутмос II. Сын Тутмоса I, у него был сын Тутмос II, и у него была сестра сводная от другой жены, Хатшепсут. Милейшая традиция египтян, а в первую очередь, конечно, царствующих египтян, чтобы у тебя брат с сестрой женились вместе. Это в обязательном порядке, чтобы не разбавлять божественную кровь. Большой проблемы это не было в смысле здоровья. Почему? Потому что эти дети происходили от очень разных женщин, от десятков разных самых женщин. Поэтому, видимо, это была небольшая проблема. Так вот, они женились. Хатшепсут был 12 лет тогда. Тутмос II великий, по-настоящему строитель, завоеватель, воин, проправил 20 славных лет и умер. Хатшепсут 32 года. Это, в общем-то, не сильно старая женщина. И в это время... появляется, ну как, ей же нужно, опять же, как-то, собственно, выйти за кого-то замуж. Появляется Тутмос III, малолетний ребенок вообще-то, который, от лица которого Хатшепсут правит Египтом что-то 2-3 года в качестве регенши. Но потом она вдруг идет на беспрецедентный шаг. Тутмос III просто куда-то исчезает. И если сначала, когда она была регеншей, мы видим надписи, что Тутмос правит землей, земля верхняя, земля нижняя склоняется перед женой богиней. Перед женой богини, на Хатшепсут намек, восславляет ее имя и так далее, то теперь она провозглашает себя сама царем. Этого не было никогда. Она становится прямо царем. Она возлагает на себя все регалии необходимые. И более того, мы опять же видим в документах, как она называет себя царь Хатшепсут. То есть она называет себя в мужском роде некоторое время. Мы же понимаем, что долго это продолжаться не может, потому что какой-то бред. В это время есть ее изображение, когда она явно совершенно женщина, со всеми женскими необходимыми признаками сидит с приставленной к подбородку бородой. У нее мужская корона на голове, с солнечной змеей, чего не могло быть в принципе, а вот теперь было. Но она пошла на беспрецедентный шаг, еще один, номер два беспрецедентный шаг. Она перестала издавать указы своим именем, чтобы не позориться. Что я не знаю там, царь Алена, царь Света. Нет, это было просто смешно. Все потешались, видимо. А над богиней смеяться нельзя. И она начинает издавать указ, как сейчас Кремль издал указ. Белый дом издал указ. Также это стало говорить. Дворец издал указ. Дворец называется Большой дом. Большой дом, по-египетски, напомню, называется Пар-Ана. И греки стали думать, что это имя царя – фараон, что значит «большой дом». И вот именно с Хатшепсут, это начало 15 века до нашей эры, 1490-е годы, и появляется термин «фараон». Она первый фараон в истории. Проправила она долго, очень много строила, при ней велись войны. Сама она, конечно, не воевала. И вот что важно – Хатшепсут же женщина, она же не может провести никак ритуал осеменения Нила и земли. Ну, потому что, а чем, собственно говоря? Она не в женской природе, она не может. А ведь надо что делать? И она придумывает специальные, это не она, конечно, это жрецы при ней. Она стала вообще-то царем только потому, что была выгодна жречеству. Потому что при Хатшепсут начинают в храмы отгружать десятки тонн золота. Есть, кстати говоря, полный подсчет, сколько тонн золота получили храмы при Хатшепсут. Это именно тонн, это не сотен килограмм, это тонн, десятков тонн нубийского золота высококачественного. Вот жрецы придумали офигенную штуку. Они придумали специальный фестиваль. Он был известен раньше. Это переезд бога Амона, напомню, для Фив это именно главный бог. С завоеванием Фивами всего Египта бог Амон делается главным богом, естественно, всего пантеона. То есть все Азирисы, Сеты, Горы и все остальное – это вспомогательные боги теперь. Более того, через некоторое время они все станут его эманациями, его воплощениями. Так вот, переезд бога Амона на солнечной барке из зимней резиденции в летнюю во время, понятное дело, весеннего солнцестояния. Летнего солнцестояния, прошу прощения. Так вот, теперь это не просто какой-то фестиваль, это праздник всего Египта. Из храма в Луксоре вывозили, это около Фив город, современный город Луксор около Фив, на самом деле это храмовый комплекс около того самого древнего Уасата. Вывозили солнечную барку и везли его просто по всему Египту, вот по всему Нилу. Он останавливался в каждом городе, к солнечной барке выходили люди, дарили подарки. А рядом кто? А рядом шла лично Хатшепсут в золотых одеждах, как невеста Амона. Это не какой-то фараон вам и весь Египет оплодотворяет, а лично бог спускается. После чего она запиралась в летней резиденции на ночь с богом и выходила во двор, опять же в золотых одеждах, как раз под сияние солнца, солнечного солнцестояния. Вот это богиня. Это уже никакая не царица, это богиня. Вот такая умная женщина была. Или она использовала умных мужчин, которые посоветовали такой шикарный ход. Но, тем не менее, Хатшепсут умерла, проправила она очень долго. Ну, прямо скажем, да, не рекордный срок, но до 1468 года она правила. А вот после нее все-таки подросший Тутмос III сел на престол. И вот Тутмос-то III, он, во-первых, стал строить еще больше, и он стал завоевывать еще больше. Тутмос III это был на самом деле крайне беспокойный правитель. Он нанес решающее поражение Митании. мы напомним, тому самому индоевропейскому царству, которое было одно из ведущих сил вообще в этом регионе. Где-то около 1448 года он окончательно разгромил Византию, причем он не просто ее разгромил, вдумайтесь, с 1468 по 1000, то есть со смерти Хатшепсут до 1448, 20 лет, 16 военных походов. То есть почти каждый год вместо какого-нибудь там праздника или фестиваля Тутмос III ездил воевать. Он так от этой бабы натерпелся, судя по всему, в годы своего малолетства, что больше уже не мог терпеть. Его прям называют победоносный. И сын Тутмоса, Аменхотеп II. Вот тут, кстати говоря, заметьте, Аменхотеп. Что это такое? Амен, это явно совершенно от слова Амон. Он, может быть, был не Аменхотеп, а Амонхотеп. А Хотеп, значит, рад или доволен. Значит, Амон доволен. А от Аменхотепа II Амон был доволен полностью, потому что Аменхотеп II оказался еще более лютый, чем Тутмос III. На самом деле, он, наверное, из представителей 18-й, а мы говорим именно о ней, а 18-й династии ни с кем не сравнится вообще. Он завоеватель самый, наверное, страшный из всех. А вот его преемник, ну, понятно, потом правил Тутмос IV, за ним был Аменхотеп III, и вот Аменхотеп III – это был великий строитель. При Аменхотепе III в 1402-1365 годе, мы уже перенеслись в 14 век до нашей эры, войн не было вообще, кроме каких-то пограничных стычек с некими кочевниками в Ливии и прочее. То есть, если, например, там при Тутмосе III во время восстания в Нубии был совершен карательный поход, после которого 12 тысяч отрубленных рук привезли в столицу. То есть это было доказательство того, что воин в самом деле убил врага. Нужно было убить врага и потом отрубить ему руку, чтобы потом показать начальнику, за что тебе будут премию давать вообще-то. Вот 12 тысяч отрубленных рук и 10 тысяч пленных они пригнали. Ну, правда, некоторые стелы пишут, что миллион пленных, но давайте мы не будем в это верить. И вот при Аменхотепе III... Это новый период в эпохе нового царства, новое царство нового царства, которое развернуло историю Египта в несколько иную сторону. Вот об этом мы поговорим в следующий раз и поговорим о Аменхотепе IV, который запомнился нам под совершенно другим именем. Оставайтесь с нами.